Арианна Хаффингтон призывает меньше работать. Как это притворить в жизнь?
В чем сила истории про Шерлока Холмса и доктора Ватсона?
Почему вместо политики мы все чаще обсуждаем секс? Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельный подкаст «Предмет разговора». У микрофона в Праге Ольга Серебряная, по скайпу из Лондона
Кирилл Кобрин.
И со мной в пражской студии наш гость, режиссер Татьяна Деткина. Добрый день, Таня.
Добрый день.
Наша первая тема сегодня связана с выступлением Арианны Хаффингтон, главы одноименной медиагруппы, которая приехала в Лондон и выступила на мероприятии, о котором вы сейчас расскажете, и дала интервью Guardian, в котором призвала поменьше работать. И этот призыв меня, честно сказать, умилил, и хотелось бы его обсудить. Кирилл, расскажите кратко просто, что там произошло, куда она приезжала и чего она там наговорила.
Ну, на самом деле, мероприятие очередное, что, как раньше называли, по-моему, и сейчас такое есть слово в русском языке, протокольное, да? Ничего особенного. Собираются разные знаменитости, медиа-знаменитости, и говорят, ну, так сказать, за все хорошее против всего плохого. За то, что прогресс хорошо, а не прогресс – это плохо. За то, что есть у интернета опасности, и у интернета есть большие преимущества и так далее. Пересказывать это все довольно даже скучно. А интереснее всего, как вот выступают люди, разнообразные люди, и кто приезжает именно, кто приезжает, и как они себя ведут именно вот в таком контексте. Контекст этот специально создан для того, чтобы... Ну, он такой, скажем, он принципиально, с одной стороны, доброжелательно нейтральный, если так можно выразиться, подобного рода мероприятия, а с другой стороны, он как бы существует как, ну, я не знаю, вода для рыбок в аквариуме, да, и вот каждая из этих рыбок должна показать себя или, ну, не должна, или, по крайней мере, если хочет, может это сделать в самом наилучшем виде. На выступлении Арианы Хаффингтон, в общем, никого особенно не удивило и не поразило. А гораздо интереснее ее выступление было вот это интервью, которое она дала журналистке Guardian Декке Эйткинхед, которая... Это субботний выпуск Guardian, он всегда имеет большой фичер интервью с каким-нибудь таким большим человеком. Надо сказать, что и в этом интервью, что удивительно, Арианна Хаффингтон ничего... Удивительно не то, что она ничего нового не сказала, а удивительно то, что... Не сказав ничего нового и интересного, она сказала новое и интересное. И опять тут важен контекст. Вот понимаете, когда трудоголик, человек с тремя мобильными телефонами, так сказать, связанными с разнообразными компаниями, да, человек, который спал раньше по 4-5 часов, а сейчас хвастается, что добрался наконец до 7. А девочка из Греции, которая, ну, в общем, своим трудом и своими, так сказать, своей энергией добилась того, что поступила в Кембридж, училась на экономиста, стала чуть ли не первым, да, первым, по-моему, иностранным председателем студенческого союза, да, и третьей женщиной в истории этой должности. Ну, в общем, богатая биография, основала Huffington Post, самый удачный такой онлайн-проект, information и фича и так далее. Так вот, вот этот человек, который всю жизнь работает, он призвал к тому, что вообще надо кончать это дело. Ну... Что сверх меры и сверх возможностей человека работа, она банальность, она убивает, она ломает жизнь, она лишает жизнь смысла. И она в качестве примера приводит три вещи, собственно говоря. Первое – это Южная Корея, где, как известно, все работают очень много. И уровень самоубийств в Южной Корее очень высокий. Второе – это Япония, где, как известно, все очень много работают, даже, может быть, больше, чем в Южной Корее. Но в последнее время появилось несколько книг, которые подробно разбирают совершенно скандальную тему, что, оказывается, много работающие, усердно работающие японцы не помогают и мешают экономике. И третье – это история того, как Арианна Хаффингтон читала интервью с бывшей вице-президентом Лемон Брадерс, где та жаловалась, что вот когда Лемон Брадерс были, она так много работала, так ничего личного не было, семейная жизнь сломана и так далее. И эта светская дама, Арианна Хаффингтон, светская дама, ядовито замечает. Ну, в общем, да, наверное, Милочка, ты бы еще должна была, ну, Милочка, я от себя добавляю, должна была добавить, что ты была плохим вице-президентом, учитывая конец Лемон Брадерс. Так что тут как бы важно не то, что она говорит, это все говорят, да, что надо вообще прекращать это рабство, которое сейчас начинается 24/7. надо просто как-то придумывать другое обоснование труда. Но вот услышать это от Арианы Хаффингтон странно.
Там она еще это говорит в контексте немножко феминизма, то есть она призывает как бы женщин перестать стараться, что вообще смешно, потому что, ну, что-то последнее время в феминизм ударились в основном главы больших корпораций, типа там вот одна из руководительниц Фейсбука записалась в ярые феминистки, но она, правда, не призывает бросить работать, а наоборот призывает требовать повышения зарплаты и хватать всех за горло. Меня это заинтересовало со стороны работы. Вот на самом деле, если Арианна Хаффингтон сегодня перестанет работать, я подозреваю, что в мире ничего не изменится. Не станет ни больше зла, ни меньше зла, ни больше добра, ни меньше добра, и продуктов останется столько же. А как бы на другой стороне, вот эти вот люди, которые призывают меньше работать, они на самом деле ничего не делают. Такая у меня конструкция.
Ну, Хаффингтон, Ариана Хаффингтон очень много работает.
Нет, ну я понимаю, что она много работает. Вот как я обрисую сейчас ситуацию. Я ссылаюсь на публикацию Джеймса Сомерса, которая появилась довольно давно в журнале «Эон». Ну, это интернет-журнал. Но до сих пор там остается самый читаемый. Он пишет об этом же феномене, но немножко с другой стороны. Джеймс Сомерс – веб-девелопер. И он начинает свой эссе с того, что ему эта работа надоела, и он решил податься во фрилансеры. У него получилось продать какую-то историю крупным американским журналам, и он собирался вот как бы завершить работу над этой историей, которую он уже продал, и дальше писать следующий, и вот как бы вести такую активную жизнь, не связанную с пребыванием на работе, не приносящую огромных денег, но тем не менее какую-то интересную, да, отличную от того паттерна, вот когда ты приходишь на работу каждый день и, в общем, действительно выгораешь. Но у него не получилось это сделать, при том, что, ну, вот вроде бы все вводные были. А не получилось у него сделать это, потому что он веб-девелопер. А веб-девелопер – это такой человек, среди которых безработица равна даже не нулю, а минус пяти. То есть вот он проработал над своей историей, которую ему уже удалось продать американским журналам, ровно 4 дня. И на четвертый день ему позвонили и предложили такую работу, от которой он не смог отказаться. С очень большой зарплатой, с хорошей страховкой медицинской, с еще какими-то там benefits и так далее. И он вдруг начинает смотреть на эту ситуацию вот как бы извне, не глазами веб-девелопера, а глазами, например, своего отца, который занимался тем, что делал гамбургеры. Он говорит, что вот сидят люди, ну, то есть у них есть какой-то опыт, но, в общем, в основе их лежит конструктор, созданный, на самом деле, программистами, другими людьми. И они подгоняют, как бы, этот конструктор к каким-то нуждам клиентов. Работа их очень высоко ценится. Любой стартап оценивается по количеству веб-девелоперов, которые там есть. Как только появляется безработный веб-девелопер, ему сразу звонят хедхантеры. Их просто вот переманивают с одного места на другое. И он спрашивает, что, а что мы, собственно, вот производим такого? Оказывается, что, в общем, он оценивает как ничего. И сравнивает свою работу и с работой отца, и говорит, что, ну, он делал гамбургеры, а мы их только едим. Сравнивает свою работу с работой своего друга-инженера, который сначала делал мосты, а теперь разрабатывает бутылочки для таблеток, такие, чтобы их дети не могли открыть. И во всех этих работах он видит смысл. Но эти работы очень низко оплачиваются, в то время как производство вот каких-то веб-приложений, да, или, ну, скажем, вот медиаиндустрия, которая в интернете, оплачивается высоко. И вот эти самые люди, которые на самом деле ничего не делают, как, ну, по выражению Сомерса, уже призывают работать меньше, да? А вот во всех остальных сферах, ну, по крайней мере, вот среди моих знакомых, я последнее время не встречала человека, который не работал бы на двух, как минимум на двух работах. И вот такой вот совет работать меньше, он выглядит со стороны Арианы Хаффингтон слегка цинично. Но если вот как бы на двух работах едва на жизнь хватает, не говоря уже там о каких-то накоплениях или приобретении недвижимости, то, ну, как бы с одной работой, ну, можно очень сильно похудеть.
Ну, вы знаете, тут есть сразу несколько тем, которые вы затронули. Угу. Первое, это, конечно же, и вы не зря сказали, там, мир не станет лучше или хуже, если Ариана Хаффингтон перестанет работать. А вы использовали этические, да, формулировки. Дело в том, что вообще вопрос, по крайней мере, в христианской традиции, вопрос или разговор о труде, о работе, он, хотим мы этого или нет, являемся мы верующими или наоборот не являемся, он никогда не уходит из этической плоскости. Потому что, не забывайте, нам труд дан как что?
Проклятие. Как наказание.
Как наклятие, проклятие и наказание. Мы наказаны трудом за грехопадение. До грехопадения, до прискорбного происшествия в раю с участием Адама, Евы и некоего змея, искусителя, да, никакого труда вообще на свете не было. Поэтому, в общем, на самом деле, если мы посмотрим хотя бы на историю христианских церквей, особенно католической и протестантских, потому что православная церковь, как во многих других случаях, она как-то равнодушна к вещам, которые занимают человека каждый день. Но все-таки вот католические, особенно протестантские церкви, они пытались каким-то образом, даже теологически, разрешить вопрос о труде. Потому что тут же дилемма, да? С одной стороны, труд – это проклятие, наказание. Но с другой стороны, труд дан Богом, и без труда человек не выживет. Заметьте, это то, что мы сейчас с вами обсуждаем, да?
Совершенно верно.
Один к одному. Поэтому разные, как бы так сказать, стадии развития и христианской теологии, и католицизма, а потом протестантских, они давали разные ответы. Например, я очень огрубляю ответ, к примеру, католической церкви, сказал бы такой: да, трудиться надо, но как бы и о Боге не забывать, в меру. То есть труд – это важный как бы элемент жизни, но не главный. Вот это очень важно. Как вы помните, потом начинается реформация, лютеранство и кальвинизм, который обожествил труд. И это дало возможность немецкому социологу конца 19-го, начала 20 века Максу Веберу написать знаменитый труд, где он положил протестантскую этику в основу капитализма. Прав он или не прав, это можно обсуждать долго, но так или иначе какая-то часть правды в этом есть.
Ну, по крайней мере, эту связку он создал.
Да, и она есть в нашем сознании, и она морально окрашена тоже. Потому что труд – это часть этики. Потому что, если ты уж совсем не конченый человек, бездельничать сладко, но начинает как-то чесаться где-то внутри. Да,
да, но я могу еще только, вот, чтобы уже закруглить это, отметить, что и без всякого христианства труд – это часть этики, и в античной этике тоже экономика, да, экономия, как бы забота о доме была включена как бы, вот в эту область этического, естественно. И смысл труда состоял в том, чтобы поддерживать это домохозяйство, полис, ну и так далее, и так далее.
Вы знаете, удивительный вклад в эту этику труда и о экономике или экономике, да, внесла поздняя советская власть и лично товарищ Брежнев. Потому что вы вспомните начало советской власти, эти трудовые подвиги, эти стахановцы. А наступают 70-е годы, и появляется вот этот великий лозунг, который, ну, просто я не устаю удивляться ему. «Экономика должна быть экономной». Ну, мне кажется, что одна из возможностей прочитать этот лозунг – это то, что экономика как, ну, просто там производство чего-то, да, должна быть экономной в древнегреческом, античном смысле этого слова.
Да.
Вы слышали, когда для меня это вчера было открытием, что существует такой изборский клуб, в который входят много людей, в том числе господа Проханов, там Шевченко, Дугин, и они тоже всерьез озабочены вот этой проблемой, которую мы сейчас обсуждаем. И на заседании этого изборского клуба в том числе были доклады, вот обсуждая, кто ищет ключ к России, обсуждали они революцию 2.0 или новый 1968 год, мировоззренческое содержание механизма революции, вот той в плохом смысле слова. Одной из тем, которая была поднята на этом изборском клубе, было осуждение так называемой фан-мотивации и ее влияние на такое? Политический пейзаж. Вот фан-мотивация – это отрицание необходимости труда, его этической вот такой составляющей мощной, это признание и принятие труда как удовольствие только. Так что, вероятно, в этом есть какая-то угроза. Они чувствуют угрозу. Если не будет вот этого труда как наказание, что-то рассыпется. И они об этом пишут. Вот.
Ну, надо сказать, что они оказываются действительно честными в своего рода, все эти люди, которые там в Изборске собираются.
Я, кстати, не могу себе представить, где они собираются. Прямо вот у этого древнего вала, что ли? Я однажды посетила Изборск, там нет ни одной гостиницы.
Ну, я думаю, что вот те люди, для которых труд является не удовольствием, а наказанием, для них построили какие-нибудь чумы, не знаю, коммунизмы. Но, вы знаете, на самом деле эти люди, которые там собрались, они по-своему очень честные. А ведь им дан заказ идеологический, да, на изготовление некоего консерватизма русского, да, традиционных ценностей и прочее, прочее, прочее. И они прикидываются, что, или, скажем, пытаются убедить остальных, что философия неприятного, но необходимого труда была частью, ну, некой русской традиции. Хотя, безусловно, это не так. Не потому, что там русские ленивые, это все ерунда полная. Но просто, если мы посмотрим на отношение православия, особенно как бы лучших черт православия, лучших мыслителей, лучших деятелей православия к труду. Если мы посмотрим русскую литературу XIX века, мы, кроме, кажется, персонажей Лескова, да, и то это инженеры немцы и англичане, и несколько чеховских инженеров, которые пытаются много работать, а потом все идет прахом. Мы ничего такого там не видим. Поэтому им действительно, этим людям в Изборске приходится очень тяжело. Им надо изобретать и как-то объяснять как бы никогда не существующую традицию.
То есть вот они трудятся.
Они трудятся, это не фан. Это не фан, это действительно как бы проклятие. Они изгнаны, как какой-нибудь Проханов, они изгнаны из рая советской литературы, концом советской литературы и концом Советского Союза, да, и вот теперь они обречены, чтобы снискивать свой хлеб, а они вынуждены изобретать трудовую этику русского традиционализма. Очень серьезный вопрос.
Соглашусь с Кириллом, это 57 страниц, это такой серьезный труд.
Я думаю, что Ариана Хаффингтон оценила бы.
Эти люди хотят запретить интернет, удалить торренты, засудить нас. Чтобы мы покупали всякое говно. Убедиться, что оно говно. Хотите? Хотите купить за свои кровные продолжение бригады только для того, чтобы потом написать матерный комментарий о том, как вы не смогли осилить этот отстой? Покупать игры по фильмам. Платить за DLC. Нафиг надо? Мы с вами скачаем весь интернет целиком.
Скачаем. Раздача.
Закачка!
Да.
Скорость поперла! С раздачи не уходим!
Качают интернет.
Так и знал. Скажите, Мизулины, никакой пощады. Всех сажать по IP.
Ну, вот это ролик, который появился, ну, по понятному поводу, в связи со вступлением в силу закона о пиратстве, как его называют, на самом деле это переозвученный фрагмент из фильма «Пираты Карибского моря». Ну, вот это уже такая трудовая традиция в российском интернете что-нибудь такое переозвучить, какой-нибудь знаменитый фильм в связи с новой инициативой властей. Вот, ну, вот тоже потрудились, и там вообще на самом деле такая трудовая риторика тоже в этом ролике присутствует. Одни качают весь интернет, а другие сажают всех по IP, и просто вот непонятно, когда отдыхать.
Ну, вы знаете, вопрос ведь с этим, со скачиванием и так далее, он, ну, скажем так, имеет несколько сторон, да, и я не буду открывать Америку, говоря о том, что обе стороны, если брать эти позиции в, ну, скажем, в идеальной составляющей, если не брать в виду и не иметь в виду, скажем так, российский контекст и так далее, то обе они вполне правомочны, и именно поэтому они и спорят много лет. Потому что у них аргументы сильные, у одной и другой стороны. Одна сторона говорит, что в эту продукцию вложено много труда, денег.
Угу. А другая сторона говорит, что деньги получают не те, кто вкладывает труд.
Не более того, другие могут сказать, и это более, кстати говоря, последовательная позиция, что деньги, как пела группа «Аукцион», это бумага. И что вообще наплевать, что все вот это то, что продается на CD, на DVD, теперь на iTunes там, и так далее, оно не стоит таких денег. И в качестве примера сторонники пиратства всегда приводят почему-то, ну, по крайней мере, до недавнего времени, Бритни Спирс или Кристину Агилеру. Они говорят, вот смотрите, вот новый альбом Бритни Спирс. И, правда, мне кажется, давно на них не выпускал, но неважно. Вот новый альбом Бритни Спирс. Вот может он стоить, вот это может стоить $17. Это, кстати говоря, с одной стороны, очень сильный ход, потому что он отсылает к проблеме вообще, сколько стоит прекрасное, да? Вот. Ну, действительно, да? А стоит, я не знаю, том Монтэня, там, не знаю, на английском языке, там, тоже $17 или, там, 10, если 5 даже, если он покетбук, да? На это люди, которые обычно защищают авторские права, говорят, да, стоит, потому что инвестировано такое-то количество труда. И дальше перечисляют все, так сказать, стоимость записи, найма музыкантов, продюсеров и так далее, и так далее, и так далее. А на что те, которые против копирайта, они говорят, ну, слушайте, ну, вы же прекрасно понимаете, что этот труд очень сильно переоценен. А те говорят, ну как же он переоценен, когда диски и концерты все равно хорошо продаются. Все, круг замыкается. Поэтому, мне кажется, этот разговор вообще невозможно вести вне какого-то контекста конкретного. Вот сейчас этот разговор должен вестись только внутри российского контекста. Тем более, что российские власти и те, кто их поддерживает, делают все для того, чтобы представить Россию такой авторхической, самодостаточной страной.
Я бы еще сузила контекст. Если мы говорим о музыке, это, наверное, одна история. Если мы говорим о кино, затраты на которое действительно велики, вероятно, стоит посмотреть, как вот эта себестоимость продукта, она получается. Например, все фильмы, ну, как по умолчанию должны быть Dolby Digital, да? Что это значит? Это значит, все производители обязаны платить, собственно, тем, кто ставит и обслуживает оборудование Dolby Digital, огромные деньги за каждую озвученную минуту. Более того, там, чтобы вступить в клуб этот, надо внести какие-то деньги. То есть во многом производители вот, совсем не интеллектуальной части, а вот технической, они сидят на абонементе. Индустрия сопротивляется удешевлению, потому что только сопротивляясь удешевлению, она может получать эти сверхприбыли. Что касается России, как всем, наверное, известно, ни режиссеры, ни сценаристы, за редким исключением каких-то там клановых людей, у которых синекура, они не получают отчисления авторские. То есть говорить о защите авторских прав в контексте именно России, именно вот кино, просто смешно.
А чьи права защищает этот? Ну, как бы, я понимаю, что закон там уже в том виде, в каком он принят, он не защищает уже ничьи права, но изначально как бы вот это лобби предполагало, чьи права защищать?
Ну, вот эта денежка малая, ну, продюсеров, вот тех, кто готов поддерживать вот это удорожание индустрии, писать показчиков, которые ставят вот это оборудование Dolby Digital. Ведь, наверное, ну, смотрели мы фильмы в моноисполнении, и то, что вот что-то может быть Dolby, что-то не Dolby, то, что они поддерживают прибыли монополистов, их самих вынуждает, ну, больше тратить деньги и стараться не упустить всякую копеечку малую.
Переходим к теме, которая, честно говоря, самая приятная из того, что мы сегодня будем обсуждать. Это Шерлок Холмс и доктор Ватсон. У нас в связи с этими двумя прекрасными людьми два повода поговорить. Во-первых, Кирилл написал замечательный текст о викторианских деньгах в связи с двумя рассказами Конан Дойля. То есть это, собственно, изначальный Конан Дойль. А во-вторых, вот буквально на днях BBC One перепоказала предыдущий сезон сериала «Шерлок» и к нему добавила небольшой вот прямо минутный или двухминутный ролик, в котором было показано, что продолжение будет. И я, как большой фан и того, и другого, и рассказов Конан Дойля, и почти всех экранизаций, ну, не всех, но очень многих экранизаций, Конан Дойля страшно обрадовалась и очень жду, когда же наконец разрешат эту загадку Рейхенбахского водопада и объяснят, почему Камбербэтч упал, но не разбился. Ну, начнем с Конан Дойля все-таки. Кирилл, расскажите примерно сюжет вашего текста. Он посвящен двум рассказам: «Союз рыжих» и «Человек с рассеченной губой». Ну, и он, да, связан, опять же, с трудом и с деньгами.
Безусловно. Ну, прежде всего, спасибо, что вы так аттестовали мой скромный вклад в изучение этого периода этих текстов. Меня действительно занимает вопрос о том, насколько недооценены рассказы Конан Дойля о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, несмотря на все сокрушающие популярности. Да? Недооценены они не только как чисто с литературной точки зрения, я должен сказать, что там есть несколько абсолютных шедевров, как мне кажется, но и как действительно удивительный источник наших представлений и своего рода витрина, что ли, или точнее операционный стол викторианской эпохи. Есть два рассказа, которые входят в десятку моих любимых рассказов.
Я тоже их люблю очень.
Заметьте, что ни там нет ни одного трупа, да? И там, и не там, в общем-то,
Нет, но в «Человеке с рассеченной губой» там как бы труп, то есть там пальто набитое с набитыми карманами.
Совершенно верно, но трупа-то нет, ну, реально, да? И более того, надо сказать, что, ну, несмотря на попытку ограбления в «Союзе рыжих», там и преступления как такового нету, да? То есть они как бы не страшные, они о другом. В одном случае какого-то толстячка с рыжими волосами нанимают на совершенно абсурдную работу, только потому что он рыжий, переписывать британскую энциклопедию. И он ходит из своей лавки куда-то, куда ему сказали, вот переписывать эту британскую энциклопедию.
И надо заметить, ему немало платят, примерно вот как Ариане Хаффингтон.
Вот, в том-то и дело. Это разговор вообще, это история про быстрые и шальные деньги. И вот он едва сводит концы конца с концами своей лавки, вдруг им приглашают, предлагают вот такую штуку, он, конечно, соглашается, потом выясняется, что его лавка используется как место, откуда ведется подкоп под соседний банк, да?
Куда только что завезли Наполеонадоры.
Наполеондоры, да, золотые в этих самых, прекрасно там описано, в корзинах, проложенных какой-то свинцовой бумагой, невероятно красиво. С другой стороны, значит, другой рассказ «Человек с рассеченной губой» — это история журналиста, молодого еще в свое время, которого послали делать репортаж о лондонских нищих. Он, у него был какой-то артистический дар, приоделся как нищий. И потом в конце дня понял, что он за один день собрал милостыни больше, чем он заработает как журналист, приличный журналист за неделю.
И он решил сделать свой собственный стартап.
Совершенно верно, да. Но при этом в тайне от всех. И тоже это закончилось очень для него печально, потому что один раз его увидела жена, и его в обличии нищего арестовали за убийство его же самого, но как джентльмена, что очень символически, да, то есть он, будучи джентльменом, он фактически убил сам себя, представляя себя нищим. Но все красоты как бы сюжета, они действительно как бы таковыми являются, они меркнут перед тем, что, во-первых, главным местом, где все происходит, является Сити, это район Лондона, где и тогда, сейчас в большей степени сосредоточены банки, всевозможные финансовые конторы, значит, конторы компаний крупных и прочее.
Ну, словом, вот. Сити.
Да, со словом Сити, да. А Сити, между прочим, это то место, где Лондон родился, да, это как бы самая древняя его часть. И, во-вторых, с тем, что главный источник беды для викторианского мира оказываются деньги. Вот деньги, быстрые деньги кэшем, потому что там везде наличные присутствуют, да? Вот, и деньги, которые вот как бы можно не особенно заморачиваясь зарабатывать или просто получать быстро и хорошо. И это переворачивает, надо сказать, наше представление о классическом капитализме. Нам доказалось.
Да, но это же ведь было еще до выхода в свет книги Макса Вебера о протестантской этике.
Я понимаю, но все равно это конец 19 века, и все мы знаем, так сказать, из Маркса, из всяких других работ, да, что классический капитализм, он про деньги, про получение прибыли. И чем, так сказать, быстрее прибыль получается, тем лучше. Получается, что историческая реальность гораздо сложнее, чем особенно история сознания общества тогдашнего английского, значительно сложнее, чем мы представляем. Деньги, да, это кровь, которая бродит по кровеносным сосудам этого общества, никто не отрицает. Но мы знаем, что внутри нас кровь, но кто хочет ее видеть? Ну, это же правда. Это же правда. Я думаю, что подсознательный страх людей, которые, вернее, персонажи этих рассказов, перед видом денег или, там, я не знаю, последствия вот того, что деньги вдруг всплывают изнутри этого общества наружу, это нечто похожее тому, как викторианская барышня падает в обморок при виде крови.
Хорошо, это вот такое, ну, на самом деле, противоречащее действительно экономической науке вывод о состоянии сознания викторианской Англии. И я вот как бы из этого вывода хочу задать вопрос о невероятной популярности вот этого BBC-шного Шерлока. Я, на самом деле, на нем не зациклена, то есть я, поскольку очень люблю все эти рассказы, и я смотрела и кучу экранизаций. Ну и понятно, что для русского человека экранизацией номер один является «Там, где Ливанов и Соломин», и про это масса написано, почему она популярна, и связана не только с Шерлоком Холмсом, но и с какими-то советскими мотивами, мотивами советского сознания. Но мне невероятно нравятся, скажем, экранизации BBC, которые делались в конце 80-х, где Джереми Брэд играет Шерлока Холмса, потому что он там такой нервный, гораздо больше похож на персонажа книги, чем Василий Ливанов, и вообще гораздо больше англичанин. Но вот этот Шерлок меня совершенно покорил за счет того, что он, с одной стороны, вообще не следует книге, да, то есть это не костюмный фильм, а это действие перенесено в наши дни, там не повторяются буквально сюжеты рассказов, многие смешиваются, но в то же время это невероятно буквалистский фильм.
То есть не повторяются сюжетные ходы, но повторяются слова. Я заметила, что в названии серии «Собака Баскервилей», если у Конан Дойля это, ну, буквально гончая Баскервилей, хаунд, то вот в сериале-то это баскервильские собаки, скорее, да, там баскервильские псы.
Да, там псы.
И еще это было поводом посмотреть, кто же такие хаунды и почему так заливисто смеется герой сериала, когда слышит слово «хаунд». Вот. Потому что те гончие, которые были во времена Конан Дойля, они действительно были охотничьими собаками. Среди них были и довольно здоровые псы, волкодавы. Да? Угу. Волкодавы. Вот эта хаундовость, она в российском переводе и в изданиях, на обложках изданий Конан Дойля, она куда-то делась, и там в основном, если мы посмотрим, там овчарки, крокодилы, вот эти питбули. А в сериале нас возвращают вот к первоначальному, к вот этому, к слову «хаунд». А «хаунд» сейчас, это в основном «бассет-хаунд», это такие, ну, «бигль», например, это тоже «хаунд». Это такие маленькие, ну, небольшие собачки, призванные умилять.
Ну да, и к тому же их много, потому что их там каждый герой видит своих, приватных. Ну и там вот так много такой вот редактуры. Ну, скажем, вот первая серия в первом сезоне называется «Studying Pink». Там берутся мотивы из этюда в багровых тонах, но он этюд уже не в багровых тонах, а в розовых. Да. И, в общем,
не Скарлетт, а Пинк, да.
Да, и главной героиней является женщина, у которой все розовое. Это очень, ну, на самом деле, это сатира на таких вот CEO, типа Арианы Хаффингтон, у которых вот туфли подобраны к цвету...
Розовый — это новый черный.
К цвету воротничка, и у которой... Она, естественно, приехала в Лондон на какую-то конференцию, у нее 3 телефона от разных компаний и так далее. И чемодан у нее тоже розовый, который она катит по улицам, направляясь в гостиницу, куда она так и толком не попадает.
Я считаю, что сериал довольно милый, хотя бы потому, что он дает импульс вспомнить вот книгу, с которой были проведены лучшие часы детства, потом лучшие часы юности. Там.
Ну да, эти фильмы сразу же заставляют, ну, как бы, работать память, потому что, поскольку повторяется все не так, то ты начинаешь понимать, как было на самом деле, и начинаешь сравнивать. Но иногда попадания бывают гениальные, потому что, скажем, Кэбмен, который везет Холмса и Ватсона из вот этого вот старого дома, где убили...
Янах Дребер его зовут.
Да. А, естественно, в новой версии это тоже Кэбмен, но только это таксист.
Таксист. А надо понимать, что в Лондоне несколько типов такси, да, и кэб из них самый дорогой.
Понятно, что вот одна привлекательная черта стоит в том, что они оживляют твои отношения с рассказами Конан Дойля, эти фильмы. А другая, мне кажется, состоит в том, что от того, что они буквально так повторяют какие-то детали, вот прям настаивают на этом, немножко их видоизменяя, создается, мне кажется, иллюзия продолжения вот той реальности викторианской, исследовать которую, Кирилл, вы пытаетесь уже не первый раз на материале рассказов Конан Дойля. То есть там, знаете, получается так, что вот чуть-чуть изменил, да, вот вместо из Ватсона сделал не газетного колумниста, а блогера. Или дал Холмсу в руки все айфоны, твиттеры, там, компьютеры и все такое. Как бы дал ему сайт. В общем, немножко облагородил тут миссис Хадсон, подтянул ее под современные стандарты. И вроде бы ты снова оказываешься там же, в этой викторианской Англии. Потому что, ну, все же так же.
Нет, не все так же. Ну, во-первых, я решительно против выражения «облагородить миссис Хадсон». Ее больше облагородить уже невозможно.
Чем, да.
Вот, чем она была там на самом деле.
Я иронически использую
это выражение. Я понимаю. А вы знаете, тут вот такая штука. Да, вот эти тонкости, они позволяют показать, что мир-то на самом деле другой. И мир другой, потому что сознание другое. Потому что главная тема большинства рассказов Конан Дойля о Шерлоке Холмсе – это преступление против, скажем так, протестантской этики. Не кальвинистской этики, о которой писал Вебер, а вот о той, которая сложилась в викторианскую эпоху. Ну, окей. О преступлениях против викторианской этики, которая включает в себе и трудовую этику, и этику денег, и прочее, прочее, прочее.
А, по-моему, это такой гимн фан-мотивации вообще, вот все рассказы о Шерлоке Холмсе, нет?
Ну, это если иметь в виду самого Холмса.
Холмс, да. Он же все-таки исключение, вот в чем дело. Он исключение, которое подчеркивает правила. Там есть тонкости. Там, например, если вы обратили внимание, доктор Ватсон, он вообще дурака чаще всего валяет, он не работает. Он он то жалуется, что у него пациентов нету, то он в любой момент, как только Холмс ему говорит, там, Ватсон, поехали вот туда-то, там, и он говорит, да, конечно, вот мой сосед, врач, с большим удовольствием примет моих пациентов и уезжает. Это приятная деталь, но по большому счету это мир, в котором все находятся на своих местах, и каждый следует, ну, как бы своему долгу, сословному и социальному. Не забывайте, викторианская Англия – это сословное, очень жесткое сословное общество. И деньги играют важную роль в нем, но они, их не принято, как бы, во-первых, быстро как-то добывать. Хотя, конечно, в викторианском обществе были люди, которые это делали. В колониях, например.
Ну,
да?
В колониях, это первое, да. Что приходит.
Вот где-то там, где-то вот там, в Америке, в колониях, там, либо преступлением, либо мошенничеством, да. И, соответственно, моральное отношение, этическое отношение к деньгам таким быстрым было совершенно определенным. Сейчас, особенно после Тэтчера, это отношение поменялось. Вот то, что в Советском Союзе называли культом денег, да, оно же появилось в Британии после тэтчеровских реформ, когда главной ценностью были объявлены именно деньги, причем быстрые, большие деньги, неважно, как заработать. Ну, понятно, там, не с нарушением закона, да, но вот даже вот то, как бы, основа нынешней британской экономики, да, это property boom, да, бум недвижимости, да, пузырь недвижимости, это же о том же, да, и Сити, которые как финансовый пузырь там надуваются этими деньгами быстро, и эти быстрые деньги банкиров там и так далее, и клерков в банках, это все оттуда. И вот я думаю, что очень интересно смотреть на вот эту разницу двух типов сознания в одной и той же стране, в одном и том же городе, в Лондоне чаще всего, да. И второй вопрос, и вопрос как раз к Тане. Таня, а вот вы как режиссер, вот если бы вдруг вам сейчас выпало снимать фильм по рассказам Конан Дойля, да, Шерлоке Холмсе, вдруг так вот выпало бы, да? Но вы снимаете для современного русского зрителя. Вот что бы вы выбрали? Какую бы вы выбрали платформу? Какую бы вы этику этих действующих персонажей выбрали?
Ну, Кирилл, во-первых, странно предположить, что именно для русского зрителя я бы снимала. Во-вторых, ну, потому что кино – это интернациональный язык.
Ну, и на русском языке, скажем так, окей.
Вот. Ну, я тут сейчас просто добавлю, что как раз осенью выйдет на «Россия-1» сериал. Там будут Шерлока Холмса и доктора Ватсона играть Игорь Петренко и вот этот уже покойный Андрей Панин. То есть они тоже об этом думают.
Я бы не стала снимать. Мне настолько дорогая эта книга. Она просто спасала жизнь и давала какую-то опору в детстве. Несмотря на то, что карабкаться за ней приходилось по полкам дубового шкафа куда-то наверх, снимать, ну, поскольку маленькая была квартира, и книги надо было ставить в огромные шкафы, и они были закопаны где-то в третьем слое. И вот весь этот безумный мир, в который сквозь щелочку начинало подглядывать детское сознание, он как-то становился на место, когда в него приходила вот эта вся история, эти рассказы. И я не согласна, что только Шерлок Холмс занимался творчеством. Мне кажется, что и доктор Ватсон, вот как раз и вы об этом сказали, делал то, что ему приятно. И госпожа домохозяйка именно тоже готова была, простите мне оплату и безобразие, которое они устраивали. И это тоже была фан-мотивация. Им было вместе хорошо, и при этом они прекрасно держали дистанцию и не заступали на чужую территорию. Это настолько вот было обаятельно, что можно было перечитывать и перечитывать.
И все-таки я продолжу свой вопрос вам. Вот если бы все-таки вы взялись это делать, вы бы реконструировали эпоху или бы сделали их современными? Это очень важный вопрос, я сейчас поясню, почему.
Эти вопросы решает продюсер вообще-то.
Ну, в идеале.
В идеале я бы реконструировала эпоху.
Ну, понимаете, вот ваш ответ про насчет продюсера и есть ответ. Потому что, к сожалению, несмотря на все наши разговоры о том, вот как это хорошо, как это хорошо и как это хорошо, да, всегда возникает фигура некоего, ну, человека или институции, или некой машины, да, куда все вот эти наши разговоры о том, как лучше и о том, как талантливее и так далее, попадают в виде такого сырья, ну, на вторичную переработку, если хотите. Вот. А оттуда уже как бы штампуются пластмассовые такие штуки, да, вот, или там, не знаю, еще какие-нибудь.
Весьма отдаленно напоминающие то, что туда поступало.
Совершенно верно.
Ну, вот есть тогда универсальное решение, простите меня, Кирилл, не снимать. Потому что делать то, что, в чем нету вот этой, в чем фан-мотивация заменяется привлечением медиафизиономий, которых надо как-то ломать на площадке, но тем не менее, чтобы они продавали картину и приносили кому-то сверхприбыли, вот это универсальный способ не снимать, по крайней мере, остаться при своем фане, при своем удовольствии, при своих собеседниках и, извините, вот при хорошем к самому себе отношении.
А не кажется ли вам, что мы вот сейчас в разговоре пришли к тому, что мы сформулировали некоторую позицию, которая тоже как бы, что вот надо меньше работать, но совершенно с другой точки зрения. Ну,
совершенно другим да. обоснованием, да.
А мне кажется, что в этом мире слишком много всего, да, и делается, и есть уже и музыки, и фильмов, и литературы, и веб-сайтов, и чего угодно. Может быть, действительно имеет смысл вообще остановиться и задуматься, и перестать все это производить? Вот с этой точки зрения, Таня, я с вами абсолютно солидарен. Может быть, действительно пришло время как-то остановиться, задуматься, и что приносится в жертву? А приносится в жертву самое главное, и самое интересное, и самое лучшее.
Я совершенно согласна с Кириллом и хочу процитировать, ну, естественно, искаженная цитата Иосилиани, который обратил внимание в свое время на то, что раньше создание любого фильма предшествовали долгие исследования, в которые были вовлечены режиссеры, художники и все участники творческого процесса, ну, естественно, сценарист там в первую очередь, и что, в принципе, чтобы написать для кино полноценный сценарий, чтобы действительно кино содержало какую-то новость, а новость для кино – это новая мысль, новое осмысление реальности. Для этого вот нужны еще 2 года. Естественно, это, ну, просто не удалось это донести до современного производства, к сожалению. Это, возможно, и вина других цехов, не только продюсеров, но вот эта необходимость исследования, это первое, на чем сэкономили, на консультантах, на исследованиях. Вот. И второе, что я хочу сказать, это вот я вспомнила и о Селяне, и вчера в моей «Френдленде» я прочитала замечательные слова Толстого об оригами, когда Толстой писал о том, что такое искусство.
Лев Толстой.
Лев Толстой, да. Он очень интересно в пример приводил журавлика бумажного, который, будучи сделан за столом и показан детям, вызывал столько радости, столько там обсуждений дальнейших, что Лев Толстой написал, что может вообще большая часть того, что пишется, говорится и выходит в свет, там, печатается, оно искусством и не является, поскольку не вызывает новых обсуждений, никак, вот, в отличие от журавлика. А вот журавлик-то искусство, а вот тома написанного нет.
Я вставлю один риторический вопрос, что, к сожалению, я совершенно согласна с тем, что вы, Таня, вы и Кирилл говорите, и на самом деле время остановиться, оно уже давно пришло, и вообще надо делать это периодически. Но это не решает вот ту проблему, которая была поставлена в самом начале автором «Эона» Джеймсом Сомерсом. Ну, остановиться и перестать делать бессмысленные фильмы можно, а есть-то на что. Напомню, что вы слушаете подкаст «Предмет разговора», который на этой неделе записывают я, Ольга Серебряная, Кирилл Кобрин, и у нас в гостях режиссер Таня Деткина, она записывает и потом будет доводить звук до совершенства, продюсер Андрей Амочкин. И пришло время нашей второй цитате недели, которая на самом деле проиллюстрирует, что иногда из этого общего продюсерского производственного процесса бывают приятные исключения.
Ронто?
Hello, ciao, Roberto.
Hey, James!
Yes, io sono Nunzio da Gubbio.
Nunzio da Gubbio, my friend, hey. Nunzio, due scemi.
Due scemi.
Come stai? How are you?
I'm good, and you?
Oh, fine, thank you very much. Here in Italy now is very deep in the night.
Yeah, I know, you're still awake.
Yes.
Tu va bien, Aroma? Yeah.
Tu va bien, merci beaucoup. But well, this is a surprise. What happened?
I was calling you. I wanted to ask you some questions about. Do you remember the film we made once many years ago, Down by Law?
Down by Law. How can I forget Down by Law? I have everything in my mind. I remember the Brain in Fire period. Down by Law in New Orleans.
The Brain in Fire.
The Brain in Fire period, do you remember?
Yes, when your brain was on fire.
Yes, yeah. Exactly. No one word in English I knew, like now.
No, but...
My first time out of Italy.
I know, you spoke almost no... It was your first time in America, right?
First time in America, and first time in the swamp with the crocodile. Do you remember the swamp?
Yeah, the bayou.
The Bayou Platz Hotel. Mamma mia, what a wonderful moment there. It's a world, it's a sad and beautiful world, Jimmy. The French Quarter, the Cajun food, the Fats Domino. This time I walk into New Orleans. You know the song.
Yeah, of course.
Это был отрывок из телефонного разговора Джима Джармуша и Роберто Бенини. Джим Джармуш его записал, этот разговор. Ему нужно было выяснить какие-то детали съемок фильма «Вне закона». Down by Law. И, собственно, прелесть этого разговора состоит в том, что когда ты видишь Бенини на экране, ты думаешь, что он играет. Вот. Но когда Бенини разговаривает с Джармушем по телефону, выясняется, что он в жизни разговаривает ровно так же, как он играет.
Особенно по-английски.
Да. Собственно, фильм там, если вы помните, построен на том, что Бенини попадает в компанию каких-то людей, бежавших из тюрьмы, и, собственно, они бегут из тюрьмы там по ходу фильма, и он там иностранец, который не знает ни слова по-английски, но при этом очень любит Роберта Фроста. И вот там самое лучшее место в фильме, которое потом они в разговоре вспоминают, когда Бенини пытается на своих там трех английских словах выяснить у своих друзей по побегу, как они относятся к Фросту, которого они, естественно, не знают,
не знает,
и один из них говорит «Боб Фрост». И Бенини это настолько возмущает, это превращение Роберта в Боба, что он вот минуты три лежит на своих каких-то, ну, на какой-то кровати и говорит «Боб Фрост». Так что бывают исключения из нашего правила остановки, которое мы сформулировали в предыдущей теме. И переходим к последней теме. Последняя тема связана с сексом. Ну вот секс уже везде, и даже в «Шерлоке Холмсе». Я вот для тех, кто не знает, напомню, что Ирен Адлер в экранизации с Камбербэтчем и Мартином Фриманом на самом деле не такая вот Ирен Адлер, как в советской экранизации, а она на самом деле доминатрикс такая. Вот очень злая женщина, которая там, вот мало того, что она доминатрикс, она еще торгует информацией, которую она получает от своих клиентов. Вот даже туда проник этот чертов секс. Ну, а в политике у нас тут масса поводов поговорить, и я, собственно, писала текст, потому что у меня сошлись сразу несколько сюжетов политических, ну, очевидный для российской публики сюжет, это, естественно, как бы непрекращающиеся потуги депутата Мизулиной защитить семью, детей и... что она там еще защищает. Потом...
Ценности она защищает, ценности.
Да. Какие ценности?
Ну вот мы сейчас это и обсудим.
Да. Явно не денежные. Дальше предложение Дэвида Кэмерона ограничить фильтрации специальный доступ к порносайтам. И скандал с кандидатом в мэры Нью-Йорка Энтони Винером, который почему-то мало освещался в российской прессе. Как-то вот уже, наверное, пресыщение сексом до того дошло, что вот еще один секс-скандал наше российское медиаполе уже не способно в себя вместить. Ну, про первые два события все знают, а про Винера я поясню. Винер — это тот самый конгрессмен от демократов, которому в 2011 году пришлось уйти с поста конгрессмена, потому что его уличили в том, что он занимается секстингом. Секстинг — это рассылание, значит, картинок. Ну, таких даже они не то, чтобы их нельзя назвать explicit. То есть, ну, он посылал, вот, скажем, фотографию себя вот ниже пояса, но, в общем, он при этом был в нижнем белье. То есть там, в общем, было понятно, что там у него под нижним бельем располагается. Но я думаю, что любому человеку вполне понятно, что там вообще обычно располагается. Вот. Ну и вот он, значит, вот таким образом забавлялся, переписывался в Твиттере с некими дамами или девушками. А вот что было сочтено недостойным, значит, демократа, конгрессмена. И он вынужден был подать в отставку, хотя довольно долго сопротивлялся и задавал вот этот резонный вопрос, какая связь между моим секстингом и моей работой как представителя избирателей. Теперь он попытался сделать второй заход в политику, и сделал он его по всем правилам медиа-игры, то есть он дал... Они вместе с женой дали большое торжественное интервью о том, что все это в прошлом, травматический опыт пережит, или какой там он не травматический, и все это сделало их сильнее как пару, и они друг друга любят, ну и все прочее, что обычно происходит вот в таких ситуациях. Он начал предвыборную кампанию и был на первом месте в гонке за место нью-йоркского мэра, пока не выяснилось, что он продолжает заниматься секстингом и прекращать не собирается. Тут дискуссия сразу раздвоилась. Значит, вот вот какая-то более такая республиканская или более консервативная часть стала обсуждать, что не то, что он занимается секстингом, а то, что он соврал избирателям. Он сказал, что вот он прекратил, а на самом деле он не прекратил.
Врун.
Да, врун, и значит, не имеет права занимать должность градоначальника Нью-Йорка. А вторая часть, такая более либеральная, стала обсуждать уже достоинства и недостатки этого секстинга. И даже удивительно, что вот огромное количество реплик было подано за то, что хватит его демонизировать. Это же на самом деле такая хорошая форма сексуального поведения. Она безопасна. Никаких венерических заболеваний, никаких там опасностей беременности нежелательной. Невозможно никакое насилие. То есть вот сидят люди, получают удовольствие и забавляются. Да пусть. Вот. Но удивительным образом, что это все вот эти разговоры о достоинствах и недостатках секстинга подменили абсолютно разговор о том, что вот конкретный демократ Энтони Винер с конкретной программой пытается избраться на пост мэра Нью-Йорка. Вот. И я вижу во всем в этом такую тенденцию, что вместо политики, да, обсуждается секс. И я хотела вас спросить, почему? Хотя в моем идеальном мире должно быть наоборот. С сексом надо заниматься, а политику можно обсуждать.
Ну, смотря какой секс и какая политика. Вообще, ну, прежде всего, следует сказать, я редко, когда согласен, надо честно признаться, и посыпать голову пеплом, я редко согласен с правыми республиканцами американскими, но здесь они совершенно правы, уж извините за тавтологию, потому что речь вообще не следует вести ни о каком секстинге и так далее, речь идет о том, что Винер соврал. А вспомните знаменитый скандал с Биллом Клинтоном.
Самое смешное в этой истории, что Клинтон выступил от лица Демократической партии и осудил Винера за то, что тут соврал. И, конечно, в сети сразу поднялся хохот по перепащиванию вот этих роликов, где сам Клинтон рассказывает прессе о том, что у него не было сексуальных отношений с госпожой Левински.
Но это знаете... все вписывается в концепцию белого шума такого... Да? То есть, соответственно, то, что и Клинтон здесь еще оказался, это работало на подмену там актуальной ситуации. Но я согласна с Кириллом, что после того, как человек публично изобличен во лжи, в общем, наверное, его стоит всеми силами стараться удержать от принятия политических решений, не давать ему особенно активничать.
Ну вот смотрите, тут как интересно. Клинтон выступил в роли осудителя. Ну, не надо же думать, что он думает, что все забыли про историю с ним. Он поступил согласно известной, если не ошибаюсь, хлыстовской или старобряческой поговорке «не согрешишь». Не согрешишь, не покаешься, не спасешься, да?
Ага.
То есть он действительно, ну, на самом деле, он согрешил, он покаялся, он выдержал как политик этот политический удар, то есть он эти последствия принял грудью, что называется, да? И брак его выдержал с госпожой Клинтон этот удар, и он вот с этой новой моральной позиции, надо же понимать, что мы говорим об обществе с довольно устоявшейся, я не говорю, насколько она там честная, нечестная и так далее, я говорю о том, что насколько она устоялась, да, в обществе с устоявшейся моралью, в частности, политической морали, он имеет право действительно осуждать Винера. Это совершенный факт. И вот те люди, которые смеются над ним, они этого не понимают, что говорит о размывании как бы традиционных американских представлений о политической морали и морали вообще. Но меня в данной ситуации больше интересует Винер как сам по себе. Он вообще человек отважный. Во-первых, ну, я никогда его не видел, да, но могу предположить, что вряд ли он похож на... Ну, кто сейчас там самый привлекательный из киноактеров?
Нет,
да?
Он довольно симпатичный. У него такое еврейское лицо. Он худой,
он
высокий.
Лицо, он же не лицо свое рассылал.
А, в этом смысле?
Да.
Ну, оно,
да.
Белье, в общем, у него такое обычное, вполне из супермаркета.
То есть, значит, у него есть какие-то, ну, отважные представления о своих достоинствах в этом смысле, да? И он в них настолько уверен, что он сделал это один раз, много раз сделал, да? Потом... рискуя всем на свете, действительно рискуя, да, это отважный поступок.
Кирилл, ну ведь, простите, я вас перебью, но ведь секстинг, он в тему удобен, что там не надо оправдывать, да, свои заявления о своем достоинстве. Вот ты
то
выложил,
он
и все.
Он не мерился, нет. Так что он мог вполне и скромные достоинства рассылать.
Ну, на самом деле, мне кажется, если серьезно договорить, тут ведь такая история, что... Это очень соответствует вообще тому, что мы называем веком интернета. Век интернета, особенно нынешняя эпоха, да, с развитием всяких сетей, да, это ведь все о том, как люди, ну, что называется, распахивают пальто, как известные, да, персонажи. Каждый из нас, уж извините, да, так или иначе, кто является блогером, кто сидит в Фейсбуке, Твиттере, там, где угодно, да, он так или иначе занимается этим, ну, хорошо, ну, не секстингом, а эготингом, да, если хотите. И он просто...
Да ладно, ну, да, давайте назовем это продвижением своих публикаций.
Но это очень немногие люди, да, которые там пишут и что-то продвигают. В основном люди рассказывают о том, с чем они позавтракали, да, куда они приехали, каких они людей встретили, какие у них переживания. Многие, кстати, делятся и сексуальными переживаниями и прочее. Некоторые, многие очень реагируют на разные политические события, высказывают разные мнения по поводу их происходящих. Да, то есть они как бы раскрываются. То есть они не боятся вуайера, да, они раскрываются. И это принципиальное, на этом, ну, как бы стоит нынешняя сетевая культура. И Винер, он просто как бы, да, следовал этой сетевой культуре именно так, как и надо ей следовать. Угу. Другое дело, почему, вот вы сказали, российские медиа не отреагировали на это, я могу точно сказать совершенно.
Ой, нет, я помню, я для начала процитирую гениальный заголовок, который я когда гуглила, что пишут в России об этом, я наткнулась на новости, заголовок у него был такой: «Бывший конгрессмен-демократ признался в сексуальных прегрешениях». И тут меня убило все, ну, потому что, собственно, никакого греха он не совершил. И на самом деле он, ну, слово «признался», оно ведь тоже здесь не совсем корректное. Он не признался.
Ну, так не согрешишь, не покаешься, не спасешься. Это же работает, как бы, формула очень удобно.
Да, ну так и почему не писали в России?
Ну, не писали очень просто, потому что все-таки для российской, ну, скажем так, традиционной медиакультуры, постсоветской, да, вот это все как бы не существует. Мне очень хорошо запомнился года полтора, что ли, два тому назад разговор, не помню кого, с Александром Лукашенко, которого спросили, есть ли у вас там iPhone или, не знаю, iPad и так далее. А он сказал: а не мужицкое это дело пальцем в экран тыкать. Понимаете, вот прегрешения сексуальные, на самом деле, с точки зрения «Комсомольской правды» там или чего-то, да, это если кого-то в тайном борделе застукают. Или это когда вот эти баннеры бесконечные, шок, такая-то, такая-то обнажила там то-то, 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 да, или что-то еще. Вот это имеет отношение к сексу и к прегрешениям. А когда кто-то там тыкает каким-то пальцем в этот экран, посылает, бог знает что, непонятно даже что посылает, и он как бы не демонстрирует свою власть, потому что с точки зрения русского традиционного политического сознания он же должен власть демонстрировать. Вот если бы его поймали с секретаршей,
ну да, это было бы
или
понятно.
С интерном, как Клинтона, да, это вот мужик, да, и Путин бы высказался непременно по этому поводу одобрительно. А вот когда вот так, то непонятно, как это реагирует, потому что на что происходит? Сидит мужик какой-то, тыкает пальцем в этот самый экран,
и все, почему-то, да.
Да, и ну, все.
Это,
что это,
да,
это же не Бускони в конце, не Бускони.
Это принимается, это объяснение действительно правильное. Но почему вот обо всем этом говорят вместо того, чтобы говорить о политике?
Я буду... Ничего, что я буду все время ссылаться вот на первоисточник.
Ну вот да, то на люди, изборские вот этот
на
документ.
На изборские,
да.
Вот эти письма.
Протокол изборских
изборские протоколы. Да, совершенно верно. Когда я распечатала этот объем, вот я просто была потрясена. Там про это все написано. Ну, сначала мне хотелось сделать ремарку, что если мы не реагируем на такое присутствие темы секса в политике, как на информационный шум, то, соответственно, мы должны понять, зачем госпожа Мизулина так хочет сузить наш чувственный опыт именно до секса, и именно вот контролировать семью, и именно оказаться у нас под одеялом. И вот я вынесла из изучения протоколов изборских мудрецов, что там она собирается дать решающий бой огромному количеству врагов, которые консолидированы, включая НКО, каких-то арабских девушек, которые протестовали против армейских парадов. Вот все это в комплексе, оно имеет отношение вот к нашей личной сексуальной свободе в том числе. И она, госпожа Мизулина там собирается увидеть...
Да, там, это не под одеялом?
Под одеялом, да. Не угу. конец перспективы, а всех вот этих нехороших людей... апологетов враждебной цивилизационной программы, причем всех скопом, и дать им там решающий бой.
А как они там оказались, по делу?
А вот как они там оказались, это потому что интернет, потому что вот злые умыслы другого, людей, которые строят вот этот другой цивилизационный проект. Я абсолютно серьезно сейчас это говорю, я отсылаю вас к первоисточникам, которые без смеха процитировать просто ну никак не смогу. Ну, например, почему вот так важно бороться с ЛГБТ-активистами, какие они нехорошие, и кто их наставляет, и откуда?
Я могу сказать следующее. Смотрите, тут ответ очень простой. Эти люди в Изборске, да, можно сколько угодно смеяться, но они занимаются серьезным делом, да, они пытаются действительно имитировать традиционные ценности для страны, которой все традиции были уничтожены за последние там, 300 лет несколько раз, да. И понятно, что они пытаются упирать на религию. Они не могут вот все время упирать на нее, потому что, ну, светское государство и так далее, но они все время имеют в виду православие и прочее. Но ведь для христианства секс... Мы не возвращаемся к теме грехопадения.
Да, мы к ней возвращаемся.
Вот, мы возвращаемся, потому что и труд ведь оттуда происходит, да? Вот тут как раз и есть главное событие человеческой истории, если хотите, да? Это грехопадение. Потом, естественно, более важное, наверное, событие – это пришествие Христа и так далее, но вот как бы проклятие рода человеческого начинается оттуда. И вот эти люди, которые, конечно, в теологических, вряд ли, кроме Проханова, разве что, мыслят в категориях, но... Тем не менее, они подсознательно понимают, что вот здесь-то и зарыта собака, вот здесь надо копать, здесь, 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 потому что вот здесь можно найти объяснение всех тех как бы неприятностей, которые сваливаются на наше богоспасаемое отечество. И в этом смысле они правы, конечно, безусловно. Для параноидального сознания именно здесь она и зарыта.
Но, Кирилл, ваша объяснительная схема, она объясняет совсем все, в том числе и реформу науки. Ну, потому что, ну, знание же, да?
Ну, безусловно. Я думаю, что эта проблема, если серьезно концептуализировать, то это, конечно, проблема изобретения неотрадиционализма. Другое дело, что она провалится, и не только потому, что мозги не такие, а потому что нет традиции, откуда можно, так сказать, ее изобретать. Но то, что это очень серьезная вещь, которая даже, я не могу сказать, что это заказ власти. Нет, это, ну, как бы порыв, это реакция на то, что происходит со страной, это попытка ухватиться за соломинку, как утопающему. Да, конечно, безусловно, и претензии к сексу, претензии к знанию, претензии ко всем другим вещам, которые были столь актуальны для христианской истории, безусловно, это оттуда.
Просто могу сказать своими словами, поскольку это угрожает традиционно сложившимся авторитетом. Вот. Причем авторитетом в российском понимании как раз. Мне кажется, это важно, потому что у нас не разведены, нету двух слов, за исключением каких-то цехов, для обозначения разного рода авторитетов. Есть выражение, вот если мы уж обращаемся к православным там каким-то вещам, в которых я сразу скажу, не эксперт, но вот то, что там есть такой контраргумент, когда вот говорят, что поп-то пьяница, то контраргумент такой классический, как я понимаю, это поклоняешься не лику, а сану. То есть поклоняешься авторитету, а не вот этому конкретному там Ивану Ивановичу, который работает вот этим.
Ну, это безупречный с точки зрения теологии ответ, конечно, потому что поп, как бы священник, это все-таки, ну, это как бы человек важен.
Это человек, которого красит место.
Да. А вот другого слова, да, у нас нету, есть только в цеховых профессиональных сообществах есть слово мастер. Вот, это абсолютно другой тип авторитета. И эти два типа авторитета у нас странным образом смешаны оказались. И мне кажется, это вот такая зловредная вещь, на которой и паразитируют все вот эти попытки войти в сферы жизни, в которые нам вот не хочется, чтобы входили. Это отношения там в семье, отношения с партнером, есть такая тенденция, что и здесь хочется, чтобы мы слушались не своего сердца и своего тела, а каких-то авторитетов.
Ну вот в первом смысле этого слова.
Да, вот в смысле места, покрашенного там присутствием чьим-то. И показательным в этом смысле является перевод недавно сделанной пьесы чешского драматурга Романа Сикора, который тоже посвящен перетеканию сексуального в политическое, исповедь мазохиста. На примере этой пьесы очень весело показывается и бодро, как это происходит. Там главный герой не может получить удовлетворение сексуального и вынужден искать страдания в обществе, ну, в социальном поле. Ну, забывает, что в политике, в сексуальном поле нет стоп-слова. Политики пленных не берут. Вот, и дело заканчивается трагедией. Ну вот, когда эту прекрасную историю, очень смешную, переводили... То есть он искал кого? Он искал себе доминирующего партнера, практически это слово было заменено на слово «авторитет» в русском переводе. Вот.
А что ж тогда «авторитетный бизнесмен», известное русское выражение, значит?
Да-да-да, то есть здесь вот имело место смешение в одном слове и сексуальной какой-то терминологии, и уголовной, потому что авторитет – это вот такой же еще и уголовный дискурс, как-то пронизан этим понятием, да? И этого не было в пьесе, это было привнесено российским переводчиком, и после каждой реплики еще добавили герою, который в театре исполняется таким энергичный, мускулинный такой человек. В российском варианте после каждой реплики практически ему было добавлено такое женское ойканье.
Ну да, это о двусмысленной переводе, природе авторитета очень точно сказано, но забавно, да, что вместо слова «доминирующий» или «доминатрикс», да, использует слово «авторитет». И, может быть, действительно, участники изборского клуба, говоря об авторитете, имеют в виду «доминатрикс».
Ну вот у меня есть такое подозрение, что, как и в этой пьесе, призывы к сокрытию тела, к воздержанию, к максимальному урезанию и такой насильственной нормативизации чувственного опыта, это же человек, который это над собой производит, он же тоже получает какой-то чувственный опыт, но своеобразный, я не скажу извращенный, да, но своеобразный его, да, мне вот нравится ждать мужа моряка из дальнего плавания, это же хорошо, это прекрасный чувственный опыт, может быть.
Богатый.
Богатый, да.
Еще одевшись при этом в форму казака.
Ну, не знаю, вот это хождение женщин там в никабах, в закрывающих, это же дико интригует. Вот мне всегда хочется ее как-то вот эту, которая вот вся закрытая, мне ужасно интересно, к ней прям так и тянет. Они все как принцессы, как красавицы, ну, они так манят.
То эти есть... в изборские, которые, они что? Они вот как эти, которые в никабах?
Нет, они, которые случае. От этого, может быть, они получают какое-то свое удовольствие, они рисуют свой чувственный мир. И этот чувственный мир обречен потерпеть фиаско в политической сфере, еще раз, потому что мы можем делать все, что угодно, там, где есть стоп-слово, да? А в политике стоп-слова нет. И возможно, что заигравшись, случится какая-то беда. Мне вот боязно за них.
Ну, в этом смысле лучше бы они, как Шерлок Холмс, держали на столе фотографию Ренату. Вы слушали «Радио Свобода». Подкасты «Предмет разговора» можно слушать и скачивать на сайте свобода.орг в одноименном разделе. Они доступны в приложениях iTunes, подкаст «Цепь» в приложениях на базе Android. Подписывайтесь, слушайте, оставайтесь с нами.